Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты». С вами Наталья Троицкая. Здравствуйте. О чем мы сегодня поговорим, друзья мои? Заболевания сердца входят в первую тройку причин смертности во всем мире, так как сердечная мышца – наиболее важный для человека орган, и его отказ приводит к незамедлительной смерти. Самой опасной сердечной патологией является инфаркт миокарда, про который, ну, каждый человек, наверное, взрослый уже слышал. Об этом мы сегодня и поговорим. Симптомы инфаркта миокарда. Что такое микроинфаркт? Куда обращаться? Какую помощь оказать, если рядом человеку стало плохо? Об этом всем поговорим. Но вначале присоединяйтесь к нашему эфиру. Напомню наши координаты. СМС +7 925 888 94 8. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. На связи с нашей студией заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер 2, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Иванов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
Сергей Николаевич, что такое инфаркт миокарда? Вот простым языком можно рассказать, что это за состояние такое?
Инфаркт миокарда относится к ишемической болезни сердца. Это одна из форм ишемической болезни сердца. Это как раз острое состояние. В чем причина инфаркта миокарда, если сказать обыденным языком? То есть происходит закупорка коронарного сосуда, который питает сердечную мышцу, который находится в сердечной мышце, который питает сердечную мышцу. Это могут быть различные причины. Это может быть тромб, это может быть разорвавшаяся бляшка, это может быть спазм этого коронарного сосуда. В результате этого та часть сердца, которая находится дистальнее, далее этой бляшки, соответственно, кровоток перекрывается, и та часть сердца, которой этот коронарный сосуд должен питать, она погибает. То есть происходит инфаркт ткани сердечной мышцы. Развивается инфаркт миокарда, очень серьезное заболевание, которое может привести и к летальному исходу. И на сегодняшний день, несмотря на все успехи в лечении инфаркта миокарда, например, смертность от инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST, это трансмуральный инфаркт миокарда, если говорить по старой классификации, смертность составляет порядка 6-8%. На сегодняшний день в Москве такая смертность, она сопоставима с европейскими данными, у них приблизительно такая же. То есть, вот несмотря на то, что в Москве на сегодняшний день функционирует 29 инфарктных центров, мы об этом подробнее попозже поговорим. Угу. Вот, к сожалению, все равно 6-8% пациентов, у которых развивается инфаркт миокарда, они погибают. Могу сказать, что еще в 2012-2011 годах, когда в Москве только создавалась инфарктная сеть, смертность от инфаркта миокарда составляла более 20%. То есть у нас, конечно же, за последние 10 лет очень существенные успехи в лечении инфаркта миокарда.
Угу. Ну, чтобы вылечить инфаркт миокарда, нужно, во-первых, причины, да, понимать, которые можно, в принципе, и любая болезнь, тем более сердечно-сосудистые заболевания, можно же профилактировать, правильно, Сергей Николаевич, мы про это постоянно говорим. Вот какие факторы риска инфаркта миокарда сейчас существуют самые такие? Ну, я думаю, что, конечно, опять мы про здоровый образ жизни, ожирение, неправильному питанию, курению и так далее, алкоголю пойдем обязательно, да?
Ну, конечно же, потому что, если посмотреть, основная причина инфаркта миокарда – это развитие атеросклеротической бляшки в коронарном сосуде, в сосуде, который питает сердце. Почему развивается бляшка? Это процесс атеросклероза. И вот здесь как раз вот те причины, о которых вы говорили. Это и избыточная масса тела, это сахарный диабет, это гипертония, это стресс. Все это приводит к тому, что К сожалению, атеросклероз прогрессирует, формируется бляшка, а при наличии бляшки, в общем-то, вопрос только времени, да. К сожалению, бляшки разрываются и изъязвляются. В месте разрыва этой бляшки образуется тромб, который перекрывает коронарный сосуд и развивается инфаркт миокарда. Здесь даже немного важнее другое. Да? Профилактировать, конечно, важно, но профилактикой надо заниматься уже там с 25-30 лет, да, это и правильный образ жизни. Вот то, о чем вы сейчас говорили, но очень важно еще другой момент. Это знать симптомы острого инфаркта миокарда. И здесь в первую очередь это, конечно, боль в области сердца. Но при этом надо помнить, что инфаркты бывают с типичной болью, которая развивается в области сердца, но бывает, что боль может быть и нетипичной. Это боль в области эпигастрия живота, это боль межлопаточной области. То есть характер боли может быть совершенно не совсем типичный. Вот, поэтому любая боль, которая возникает остро, которая еще, если она была тем более связана с физической нагрузкой, это, конечно же, повод быстрого вызова скорой помощи. Поэтому это очень важный момент. Есть так называемые золотые полчаса. На самом деле, если мы опаздываем с оказанием медицинской помощи больному с инфарктом миокарда на 30 минут, то есть вот процесс доставки больного в стационар, проведение начала ангиографии, вот эндоваскулярного вмешательства затягивается на полчаса, то летальность удваивается. Поэтому очень важно вовремя вызывать скорую помощь. К сожалению, это проблема, и проблема в большей мере даже российского пациента. Хотя мы сейчас очень много об этом говорим на школах, встречаясь с нашими пациентами, которые страдают стенокардии, напряжение, о том, что да, не надо терпеть, нужно вызывать вовремя скорую помощь. Если таблетка нитроглицерина или спрей нитроглицериновый не снял боль в области сердца, через 5-10 минут необходимо вызывать скорую помощь, потому что здесь вот каждая минута дорога. Но тем не менее, как показывает практика, наши пациенты очень часто терпят и полчаса, и минут 40, вот эти тяжелые боли не вызывают, думают, что пройдет. Здесь немножко вмешалась и пандемия ковида, потому что не всегда хотелось вызывать скорую помощь, хотя, в общем-то, доступность скорой медицинской помощи, кардиобригад, она даже в период пандемии остается достаточно высокой, и, по крайней мере, в Москве скорая на инфаркт миокарда, на боли в сердце приезжает очень-очень быстро. И очень быстро транспортирует больного, потому что, еще раз говорю, в Москве на сегодняшний день 29 центров готовых принять больного с инфарктом миокарда для проведения хирургических методов лечения. То есть эндоваскулярное вмешательство, это коронарография, это определить, где этот тромб, где эта бляшка, и дальше различными способами, да, в общем-то, раскрыть вот эту вот артерию, которая затромбировала. Да, это может быть установка стента, это может быть баллонное расширение этого места. Вот, поэтому очень важно вовремя и быстро вызывать скорую помощь при возникновении боли в области сердца.
И независимо, сколько вам лет, какой у вас возраст, вот что хотел добавить, Сергей Николаевич, потому что у нас почему-то до сих пор в головах есть такое, что раз инфаркт, так это в основном пожилого возраста. Нет,
конечно, инфаркт молодеет, да, и даже мужчины в 35-40 лет, в общем, на сегодняшний день не редкость, что у этого пациента вот такого молодого возраста развивается инфаркт миокарда. У меня есть девушка, которая перенесла инфаркт миокарда в 27 лет. Да? То есть, вот, понятно, что женщины с сердечно-сосудистыми заболеваниями на фоне атеросклероза начинают страдать несколько позже, но тем не менее, вот даже такие случаи, поэтому здесь, несмотря ни на какой возраст, лучше перестраховаться, вызвать скорую помощь, бригада приедет, посмотрит, оценит, вот, и при необходимости или окажет какую-то медицинскую помощь и снимет диагноз, подозрение на инфаркт миокарда, или вы будете очень быстро госпитализированы в нужное место, и вам будет оказана уже профессиональная хирургическая помощь, которая очень важна, да? Если очень быстро доставить больного с развивающимся инфарктом миокарда в инфарктный центр, то возможно открыть вот эту артерию так быстро, что еще не погибнут клетки миокарда. Можно восстановить кровоток, и инфаркт миокарда или не разовьется, или зона инфаркта будет значительно меньше. А чем меньше будет зона инфаркта, тем лучше прогноз на последующую жизнь. Мы уже как-то говорили о сердечной недостаточности. Надо понимать, что рубец на сердце, он в любом случае будет ухудшать насосную функцию миокарда. Понятно, что качество жизни при этом будет страдать. Это у больных, которые уже перенесли инфаркт миокарда.
Да, это вот мы об этом чуть-чуть еще попозже поговорим, Сергей Николаевич. Вот по поводу атеросклероза, да, мы сказали, что вот эти бляшки формируются, атеросклероз. Вот вы, конечно, удивили меня, сказали, что девчонка, ну, 27 лет, молодая девчонка принесла инфаркт, что уж там должно такое произойти. Вот атеросклероз, есть какие-то виды анализов сдавать, чтобы даже для профилактики, чтобы сдать, диагностику какую-то проходить, чтобы как-то профилактировать вот, собственно, инфаркт-то?
Ну, очень важно, особенно в возрасте старше 35-40 лет, все-таки раз в год проводить скрининговый контроль уровня холестерина. И если холестерин повышен, то на сегодняшний день у нас просто огромный арсенал уже препаратов. Это и статины, это и вакулабы, то есть это и изотимиб. То есть на сегодняшний день комплексная есть терапия для контроля за уровнем холестерина и достижения целевого уровня, да? Особенно липопротеидов низкой плотности. Это так называемый плохой холестерин, да, потому что вот общий холестерин, он делится, на две большие составные части. Это липопротеиды высокой плотности, которые сами по себе обладают антисклеротическим, атеросклеротическим действием, и липопротеиды низкой плотности, да, которые, в общем-то, вот и откладываются уже в сосудистой стенке, на эндотелии, и формирует пляшку. Поэтому, да, необходим контроль скрининговый хотя бы раз в год, ну и при необходимости уже коррекции, вовремя корректировать его уровень, потому что, да, к сожалению, на сегодняшний день, опять-таки, даже у молодых, очень часто метаболизм, липидный обмен повреждается, ломается, и мы очень часто видим пациентов достаточно молодого возраста, тем не менее, с высокими цифрами холестерина, это и 7, и 8 ммоль на литр, и с очень высокими фракциями липопротеидов низкой плотности. Есть еще особая категория больных, это так называемая семейная гиперхолестеринемия, это врожденный дефект обмена холестеринового обмена. Это пациенты, которые уже в молодом возрасте имеют уровень холестерина 12-16. Вот. И, конечно же, эти пациенты уже с молодого возраста должны получать терапию для снижения и контроля за уровнем холестерина.
Ну, вот сразу вопрос от слушателей. Можно ли понизить холестерин с помощью питания либо БАДов? Ну, вот, да. У нас вот
Смотрите, много исследований проведено на тему влияния диеты, ну, и в том числе биологически активных добавок на уровень холестерина. Что показали эти исследования, что в среднем с помощью диеты можно снизить уровень холестерина порядка на 10%. Но очень, очень часто этого просто недостаточно. Да? Если вы имеете высокие сердечно-сосудистые риски, и у вас уровень холестерина 7, а ваш целевой уровень должен быть там в районе 3,5-4, вы понимаете, что необходимо снижение там практически в половину, да? 50%. И здесь только одна диета, конечно же, не поможет.
Вот опять вопрос. Папа в 50 лет перенес инфаркт. Грозит ли мне это грозное заболевание?
Наследственность, она, конечно же, всегда важна. И опрашивая пациента, собирая анамнез у пациента с ишемической болезнью сердца, мы всегда уточняем, если среди близких родственников, там, у отца, матери, проявление атеросклероза, инсульты, инфаркты. Да, в общем-то, атеросклероз имеет некоторую семейственную генетическую предрасположенность семейную. Но, тем не менее, вот напрямую сказать, что раз у моего отца там, или у моей мамы был инфаркт миокарда, он разовьется у меня. Нет, вот такой четкой корреляции нет. Поэтому здесь все-таки очень много причин для развития атеросклероза именно у вас. И какие-то вещи, конечно, можно профилактировать. Есть только вот семейная гиперхолестеринемия, это генетически обусловленное заболевание. Конечно же, вот она передается по наследству. Если вы страдаете семейной гиперхолестеринемией, то, конечно же, контроль у ребенка уже 8-10 лет необходимо уровень холестерина проводить и при необходимости начинать коррекцию.
Сергей Иванович, а сколько обычно времени в среднем, да, проходит от обнаружения первых признаков каких-то вот проблем сердечно-сосудистых до уже серьезных осложнений, например, инфаркт? Это я в том случае говорю. Например, я даже вот случай из жизни у знакомого молодого человека, ему 45 лет, молодой человек, считаю. Врач еще 5 лет назад говорил: обратите внимание на себя, холестерин высокий, анализы не очень хорошие, надо сердцем заниматься, надо сесть на диету, надо принимать препараты. Но это было ровно недели две после того, как врач сказал, то есть имеется в виду такой здоровый образ жизни, так, да, принимаю все. Потом через месяц-полтора все прошло. Микроинфаркт не так давно. Вот я поэтому и спрашиваю. Ну, прошло, ну, буквально сколько-то, может, пару-тройку лет, да?
Наталья, здесь же вот еще как раз в чем вопрос. У нас очень мало пациентов, которые вот, проводят, например, тот же скрининг ежегодного уровня холестерина. Конечно же, большинство пациентов не проводят, они обращаются к врачу при появлении первых симптомов. Вот, к сожалению, с инфарктом миокарда может быть ситуация, когда на фоне практически полного здоровья первый эпизод стенокардии может закончиться. Стенокардия – это грудная жаба, да, это прединфаркт, когда под нагрузкой возникает боль в области сердца. Она не обязательно разовьется инфаркт миокарда. Если прекратить нагрузку, то инфаркта миокарда не будет. Вся проблема еще в чем? Что важен даже не сам размер бляшки, да, которая суживает просвет коронарного сосуда, что даже небольшие пристеночные бляшки, которые суживают просвет коронарного сосуда на 10-15%, и, соответственно, клинически они никак не могут проявляться, в той или иной ситуации они могут разрываться, и на месте разрыва этой бляшки образуется тромб, который остро закроет просвет коронарного сосуда. И инфаркт миокарда разовьется у человека, у которого не было никаких предвестников, никаких клинических симптомов до этого. Но это бывает не так часто. Обычно все-таки, как правило, появляются жалобы, что при определенной физической нагрузке, например, при быстрой ходьбе, там, при подъеме на 3-5 этаж, возникает боль в области сердца, которая проходит после того, как пациент остановился, или после приема нитропрепаратов. То уже кто обращался к врачу и знает, что необходимо делать. Вот в этой ситуации на сегодняшний день, конечно, на сегодняшний день необходимо более детальное обследование и проведение плановой коронарографии, чтобы, не дожидаясь инфаркта миокарда, убрать те критичные места в сердечно-сосудистом русле коронарных артерий, где сформировалась уже эта бляшка. То есть сработать на опережение. Это очень важно тоже. И, конечно, опять при современном уровне доступности медицины, особенно в Москве, вот с этой очень хорошо отлаженной сетью инфарктной, это необходимо делать. То есть любая боль в области сердца – это повод обратиться к кардиологу. Ну, а кардиолог, как правило, после проведения дообследования, там, нагрузочной пробы, холтеровского мониторирования, стресс-эхо, он уже... Если проба положительная, стресс-эхо или проба с физической нагрузкой, он, как правило, пациента отправляет уже на плановую коронарографию для того, чтобы решить эту проблему.
И не надо ждать, что все рассосется и все пройдет. Это я по поводу диагностики. Если вдруг врач сказал: ребят, серьезное дело. У нас же как, ну я попробую полечиться травками или как-то понаблюдать, посмотрю через месяца-два, может, это надумаю, запишусь еще раз к вам, посмотрим, вдруг все регулируется. У нас вот как-то вот боятся таких вещей, Сергей Николаевич.
Тут даже ситуация еще может быть какая. Очень часто это бывает, да, пациент обращается с стенокардией, мы его диагностируем, подтверждаем, что у него стенокардия там второго функционального класса. Ему рекомендуется проведение плановой коронарографии. Больной говорит, что вот но он сейчас, у него нет возможности, он хочет ее провести там через некоторое время. Мы все равно назначаем плановую терапию, которая, как ни странно, ну, не то чтобы как ни странно, она улучшает функциональное состояние больного, то есть эти боли возникают при большей физической нагрузке или вообще не возникает. И у пациента рождается ложное впечатление, что да, в общем-то, его вылечили с помощью таблеток. Нет, бляшка никуда не денется. Да? Если диагностирована стенокардия на сегодняшний день, самым грамотным и правильным, если нет никаких других противопоказаний, это проведение эндоваскулярного вмешательства для того, чтобы эту бляшку убрать. Нет на сегодняшний день препаратов, которые бы эту бляшку рассосали и вылечили с помощью медикаментозных каких-то методов воздействия, а уж тем более с помощью биологически активных добавок, травок и тому подобное.
Вот так вот. Сергей Николаевич, а вот такой вопрос. Вот если рядышком с тобой, там, может быть, в общественном месте дома, человеку стало плохо, как оказать первую помощь? Главное, как не навредить человеку. Понятное дело, что сейчас, если вдруг за сердце схватилось кто-то, да, рядом, действительно плохо там, человеку стало, что нужно иметь? Какие препараты дом вообще в каждом доме, чтобы помочь хотя бы до приезда скорой помощи?
Если это больной со стенокардией, он об этом знает, у него возникает приступ, и его близкие родственники тоже знают, что его родственник страдает стенокардией напряжения, то, конечно же, дома должны быть быстрые нитропрепараты, это нитроглицерин или какой-то нитроспрей. И еще очень важный момент – это 500 миллиграмм аспирина, которые должны даваться больному очень быстро. Но еще раз, здесь вот, чтобы не было моментов самолечения, потому что если просто вот на улице больному стало плохо, он там упал, у нас очень часто больному при этом в рот там бабушка, которая проходит мимо, засовывает таблетку нитроглицерина. Но вот, не зная всю ситуацию, конечно же, это может только усугубить, потому что это может быть какой-то гипостатический обморок, а мы ему еще даем таблетку нитроглицерина и тем самым усугубляем состояние. Все-таки самое главное, да, если нитроглицерин не помогает, и больному он был уже назначен, он знает, что он его применяет, это больной со стенокардией, если он не помог в течение 5 минут, не снял боль в области сердца, то необходимо вызывать скорую помощь. Нитроглицерин у больного со стенокардией работает буквально в течение 2-3 минут. Он или снимает боль, или, к сожалению, не снимает. И тогда вполне возможно, что вот развивается инфаркт миокарда и большой транспуральный инфаркт миокарда с тромбом. И, к сожалению, здесь только хирургические методы лечения.
Только так, а никак более. А вопрос, как отличить сердечную боль от неврологической? Кстати, вот я тут немножко могу присоединиться, потому что иногда какое-то резкое движение, да, может защемить там, я не знаю, говорят, грыжу защемляет, еще остеохондроз какой-то, какой-то нерв защемили. И тут можно спутать, что это?
Ну, на самом деле, это всегда основной вопрос, когда обращается к врачу пациент с болью, он так говорит, в грудной клетке или даже в области сердца. Да? Вот основная дифференциальная диагностика – это дифференцировать. Это все-таки коронарогенные боли или боли, связанные с дорсопатией, ну или другими неврологическими патологиями.
Здесь, Сергей, конечно, Николаевич, вот сейчас маленькая пауза, да, чтобы все наши слушатели так сейчас буду записывать. Но сначала послушаем новости, а после новостей, что происходит на стране и мире, мы вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Присоединяйтесь к эфиру. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Говорим мы сегодня о таком заболевании, грозном заболевании сердца, как инфаркт миокарда. Вообще все сердечно-сосудистые системы, дорогие друзья. Из первой части эфира мы поняли, так, это атеросклероз, как его контролировать? Холестерин нужно сдавать, это раз. И обязательно, если он повышен, контролировать его, стабилизировать с помощью препаратов. Хотя бы раз в год проходить обследование у врача, у кардиолога. Ну, не бояться, потому что, видите, я даже удивлена была, что 27-30 лет сейчас встречаются инфаркты. На связи с нашей студией заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя ветеранов войн номер 2, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Иванов. Перед тем, как ушли на новости, говорили мы о том, как, собственно, разделить и понять, неврологическая это боль или кардиологическая, потому что, Сергей Николаевич, ну, правда, вот самый какой-то понятный знак для человека будет, ну, понятно, что когда сильная боль, непрекращающаяся, мы уже выяснили, в каких местах, это за лопатками, да, в груди и желудок, да, в этой области, Сергей Николаевич.
Да, да, более вот такие бывают и безболевые инфаркты миокарда, поэтому, в общем, ситуации бывают разные. Ну, а вот основное, как дифференцировать все-таки неврологическую и боль, связанную именно со стенокардией напряжения. Как я уже в начале до нашего перерыва говорил, что, конечно же, здесь даже врачам иногда бывает сложно. Но, тем не менее, пациент тоже должен насторожиться, если боль в области сердца возникает при физической нагрузке. Стоит ее прекратить, и боль стихает, проходит. Это всегда говорит о том, что боль, скорее всего, связана все-таки с проблемами в сердце. Если же боль возникла в покое, если, например, она усиливается там, при глубоком вдохе, при там, подъеме или изменении руки, или изменении положения тела, ну, то есть в каком-то положении тела явно боль усиливается, а если повернуться там в другую сторону, боль уменьшается, то, как правило, это неврологические боли. Но все-таки при любой боли в области грудной клетки, если она возникает и даже без нагрузки, и даже если, в общем-то, вот по тем симптомам она больше похожа на неврологическую, все-таки просто обязательно обращайтесь к врачу, потому что только врач, проведя специальные методы обследования, может четко дифференцировать. Все-таки это боль, связанная с поражением коронарных сосудов, или это боль неврологическая. И совершенно здесь, конечно, и разный прогноз, и разные подходы к лечению.
Такой вопрос. Вероятно ли полное восстановление сердца после перенесенных микроинфарктов при профессиональном лечении? Возраст 39 лет, спортивный образ жизни, не курю, но вот случилась такая пакость.
Да, можно практически полностью восстановить свое функциональное состояние. Очень важный показатель – это фракция выброса, которая определяется при проведении эхокардиографии. Что такое фракция выброса? Это количество крови, которое выбрасывается из сердца за одно сокращение. То есть, если это был микроинфаркт, если рубец на сердце достаточно маленький, то, как правило, насосная функция не страдает. Если коронарное русло, все остальное – не имеет каких-то атеросклеротических еще изменений, то восстановление может быть достаточно полным, работоспособность восстанавливается полностью, и физическая активность, физическая толерантность будет тоже на очень высоком уровне.
Спасибо большое. Сергей Николаевич, все-таки лечение инфаркта, вот золотой стандарт, какой у нас в России, в мире? Как оказывают помощь? Вот мы уже выяснили, да, 29 центров сердечно-сосудистых. Это очень серьезный показатель. Слава богу, в Москве такое есть. В регионах не всегда такое счастье есть, но в любом случае везут в больницу, сразу оказывают помощь. Что должны сделать врачи? И, как правило, инфаркт миокарда. Мы уже, конечно, выяснили, что не нужно ждать. У вас бывали, наверное, случаи, когда ждали до победного, и там как обширный инфаркт. Что это вообще за состояние, когда с таким привозят, и какой прогноз в таком случае?
Ну, обширный инфаркт – это когда есть повреждение ствола, то есть очень большая зона миокарда подверглась некрозу, и если пациента очень поздно доставили, то некроз уже развился в полном объеме, то есть выключается при больших инфарктах, это может быть целая стенка левого желудочка, да? Конечно же, в дальнейшем это скажется очень сильно на функциональное состояние, если пациент выживет, на функциональное состояние пациента, потому что, ну, понятно, что рубцовая ткань не сокращается, и сердце не будет уже работать так хорошо. Золотым стандартом лечения является, конечно, на сегодняшний день, это именно эндоваскулярное вмешательство, да, то есть это хирургический метод лечения инфаркта миокарда. Но что очень важно для наших пациентов, они должны знать, что проведение эндоваскулярной операции, постановки стента, и даже если удалось быстро открыть инфаркт, связанную коронарную артерию, и зона инфаркта была маленькая, то на этом лечение не заканчивается. То есть в течение первого года наши пациенты должны получать достаточно агрессивную антитромботическую терапию. Это, как правило, двухкомпонентная антиагрегантная терапия. Это там тигагрелол плюс аспирин или клопидогрель плюс аспирин. Да? То есть два препарата для того, чтобы блокировать активность тромбоцитов. Это, конечно же, обязательный постоянный прием статинов. Причем не просто прием статинов, а доза статинов должна подбираться индивидуально до достижения целевого уровня липопротеидов низкой плотности. На сегодняшний день последние рекомендации, вот эти липопротеиды низкой плотности, очень многие видят их в своих анализах, этот показатель ЛПНП, чаще всего такое сокращение, он должен быть менее чем 1,1. То есть это очень жесткое снижение уровня холестерина. Ну и, конечно, очень важно контроль сопутствующей патологии. Это в первую очередь это гипертоническая болезнь. Очень важно, если больной страдает еще и сахарным диабетом, это контроль уровня гликемии. То есть это, опять-таки, очень существенно сказывается и на восстановление, и на прогноз. И очень важно, конечно же, больному, который перенес инфаркт миокарда, с помощью терапии не допустить ситуации повторного инфаркта миокарда, потому что это еще более серьезное состояние, повторный инфаркт миокарда. Понятно, что прогноз у этих больных становится хуже, и риск летальности у них увеличивается. Ну и, конечно же, восстановление и полная реабилитация после повторного инфаркта миокарда бывает уже в меньшем проценте случаев. Поэтому очень важно не думать, что да, вот провели эндоваскулярное вмешательство, поставили стент, бывает 1, 2, 3, 4 стента, и что на этом, в общем-то, все, он излечен, пациент. Нет ничего подобного. Процесс атеросклероза у этого пациента все равно уже запущен, и необходимо методичное лечение, особенно в течение первого года, но и в дальнейшем этот пациент должен находиться под контролем кардиолога, потому что те же статины уже будут у этого пациента приниматься пожизненно. И препарат для разжижения крови тоже будут приниматься пожизненно. Единственное, что вот в течение первого года очень жесткая двойная антитромботическая терапия должна быть.
Сергей Николаевич, а вот вы сказали повторный инфаркт. Как правило, повторный инфаркт, он в течение первого года после первого инфаркта, к сожалению, случается. Ну, если нарушено действительно, вот как у нас получается, рекомендации получили, и все стало вроде бы хорошо, терапию через несколько месяцев забывают вдруг внезапно, да, либо какие-то другие дела появляются, и хорошо человек себя чувствует. У нас же так действительно с давлением, помните, сколько раз мы обсуждали, что на что, артериальное давление, выпил таблетку, все нормализовалось, вроде бы больше не поднимается. Ну, через две недели еще раз выпью, если поднимется. Также у нас по поводу постоянного лечения, вот так и наблюдения за собой. Вот у вас вообще, кстати, часто такое бывает, что уже вот выписался человек, да, полечился, действительно серьезный инфаркт был, и через какое-то время опять появился со вторым инфарктом.
Конечно же, такое бывает, но единственное, что могу сказать, что все-таки повторные инфаркты, они развиваются типично все-таки через несколько лет после первого, и здесь есть опять некоторые моменты, связанные с поведением наших пациентов, потому что все-таки в течение первого года пациент напуган той ситуацией, которая у него была, и он достаточно четко принимает те препараты, которые ему рекомендованы. Плюс все-таки он находится под большим патронажем врачей-кардиологов, они ему рекомендуют там повторные обращения через 3 месяца, да, после визитов, то есть наш пациент не теряется, он все-таки принимает терапию. А вот дальше, если тем более пациент полностью восстанавливается, боли не беспокоит, физическая толерантность у него восстанавливается, он чувствует себя, в общем, практически здоровым человеком, и здесь, конечно же, в общем-то, всегда возникает желание не принимать препараты, которые ему рекомендованы, и через несколько лет могут развиваться повторный инфаркт миокарда. Они могут развиваться через и 3 года, и могут быть через 10 лет после первого инфаркта миокарда. И здесь вот, к сожалению, основная причина то, что, да, наши пациенты не всегда четко следуют тем рекомендациям, которые ему дали кардиологи.
Тем более, если что-то почитает в интернете, например, вот сейчас вопрос, статины, можно ли их принимать постоянно? Читал, что они вредят печени и могут вызывать мышечные боли, головокружение, головную боль, бессонницу, сердцебиение. Можно ли их чем-то их заменить?
Ну, как я уже вначале говорил, что на сегодняшний день не только статины применяются для контроля уровня холестерина. Вообще на сегодняшний день, да, все равно первая линия для снижения уровня холестерина – это статины. При недостаточном эффективности статинов к ним добавляется изотимиб – препарат, который не дает абсорбироваться холестерину, который выделяется желчными кислотами, и эта часть холестерина выходит в неизмененном виде с помощью кала, поэтому идет потеря холестерина. И уже третья линия – это эвакулабы различные, несколько их есть, которые делаются раз в неделю, раз в две недели и позволяют достичь целевого уровня холестерина даже у больных с высоким уровнем холестерина. Что касается статинов, да, к сожалению, очень часто наши пациенты и, к сожалению, очень часто от врачей они слышат, что да, статины дают побочные эффекты со стороны печени, мышц, там, рабдомиолиз, ну и другие осложнения. На самом деле эти осложнения встречаются не так часто, и пациент, который получает статины, помимо уровня холестерина, который контролируется там с периодичностью раз в 3-6 месяцев, он, конечно же, всегда сдает биохимические показатели печеночные, по которым можно судить, насколько хорошо переносятся эти препараты со стороны печени у пациента. И могу сказать, в собственной практике, очень редко бывает, что на больших дозах, на максимальных дозах статинов, а на сегодняшний день, я говорю, от этой ситуации можно уйти, добавив там вторую линию препаратов, бывают какие-то печеночные проблемы. Да? То, что касается рабдомиолиза, вот эти боли в мышце при приеме статинов, это еще более редкий побочный эффект. Но могу сравнить вообще доказательная медицина. У любой таблетки есть плюс и минус. И врач, назначая тот или иной препарат, он всегда, в общем-то, оценивает пользу и риск применения того или иного медицинского препарата. У больных, которые перенесли инфаркт миокарда, прием статинов имеет, несомненно, больше плюсов, чем тот потенциальный риск побочных эффектов, который может быть от статина. На сегодняшний день, по тем доказательным исследованиям, а это уже просто огромные по объему исследования, да, и статины применяются уже более 20 лет, поэтому вот на сегодняшний день не вызывает никаких сомнений, что если статины показаны, их необходимо принимать, да, необходим, конечно, контроль за побочными эффектами, но тем не менее отказывать от статинов нельзя, потому что отказ от статина в этой ситуации принесет гораздо большего вреда.
Вот еще один вопрос. Установили стент, был инфаркт. Чувствую себя уже хорошо. Кардиолог назначал статины и антиагреганты, пил достаточно долго. Сейчас хочу сделать паузу. Чем чревато?
То, что мы с вами вот говорили в предыдущем блоке, это как раз вот та ситуация, которая очень часто в последующем приведет к повторному инфаркту миокарда. Надо понимать, что процессы атеросклероза были уже запущены. Стент был поставлен там, где была совсем беда, там, где была критическая бляшка, там 60-70% суживающий просвет коронарного сосуда. Это не значит, что все остальные сосуды коронарные были интактны. Там были наверняка бляшки по 10-15%, куда стент, конечно же, не ставится. И вот для того, чтобы их стабилизировать, для того, чтобы не было вот этого разрыва изъязвления, для того, чтобы она не увеличивалась в объеме, необходим постоянный прием антиагрегантов и препаратов для контроля уровня холестерина. Если вообще говорить вообще о прогнозе, да, на самом деле вот нитраты, бета-адреноблокаторы, блокаторы кальция в каналах, которые улучшают функциональное состояние больного со стенокардией напряжения, они не улучшают прогноз и вероятность развития инфаркта миокарда. Патогенетическая терапия, то есть та, которая воздействует на причину, это только антиагреганты, это аспирин, клопидогрель и другие, и препараты для контроля уровня холестерина. Только эти препараты реально улучшают прогноз у больного с стенокардией напряжения.
Сергей Николаевич, вот мы совсем мало поговорили о жизни после инфаркта. Как правило, с какими рекомендациями, настойчивые рекомендации выписывают пациента? Какие рекомендации необходимо соблюдать в течение уже всей жизни? Потому что мы уже выяснили, что в течение там, вплоть до даже до 10 лет может повторно быть инфаркт. И как он закончится, уже никто не знает. Да? Ну и что нужно в жизни кардинально изменить? Потому что вот у меня есть знакомый, который перенес инфаркт пару лет назад. Но курить до сих пор, например, ну, он говорит, ну, не могу я, ну, буду курить. Но врач сказал, несколько месяцев не курил после инфаркта, испугался. Сейчас все опять, все так, как было, как говорится. Но вот что можно и что действительно вот просто необходимо в жизни, необходимо в жизни кардинально поменять после перенесенного как раз инфаркта миокарда?
Конечно же, необходимо отказаться от вредных привычек, в первую очередь от курения. Второе, мы уже об этом говорили, да, это очень внимательное отношение к рекомендациям, которые даны кардиологам, терапевтам на весь период постинфарктной жизни. Третий момент, мы тоже уже об этом говорили, это лечение сопутствующих заболеваний, в первую очередь гипертонии и сахарного диабета. И очень важный момент – это расширение физической активности, это так называемые кардионагрузки. Они должны быть регулярными. Что позволяет кардионагрузка? Кардионагрузка, если она длится там, 35-40 минут, она позволяет в сердечной мышце развивать так называемые коллатерали, это дополнительные сосуды, которые формируются в обход основного ствола. При очень хорошо развитой системе коллатералей риск повторного инфаркта он может быть ниже. И очень важно, что при этом зона повреждения, если вдруг все-таки возник инфаркт миокарда, она будет меньше. То есть вот это основные, конечно же, моменты. То есть, да, здоровый образ жизни, отказ от курения, четкое следование рекомендациям по медикаментозной терапии, лечение гипертонии, сахарного диабета и кардионагрузки.
По поводу питания, какие рекомендации есть? Потому что сейчас спрашивают, что можно есть и пить после инфаркта миокарда?
Здесь опять-таки, в общем-то, рекомендации, которые в первую очередь связаны для того, чтобы максимально с помощью диеты снизить уровень холестерина, то есть это уменьшение жиров животного происхождения. При этом полноценный белок мы должны все равно получать, то есть, да, в общем-то, это мясо, рыба, это овощи, и стараться, в общем-то, получать полиненасыщенные жирные кислоты, это рыба, это растительное масло, орехи, семечки.
То есть, а с помощью там... Да. Сергей Иванович, а с помощью каких-то, вот, например, если человек, ну, не любит рыбу, он может как-то компенсировать там омега-3, либо рыбий жир пить? То есть это приравнивается к тому, что получать?
Ну, да, это полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3, они как раз увеличивают количество липопротеидов высокой плотности, а, как я уже сказал, они обладают антиатеросклеротическим действием. То есть их высокий уровень не позволяет бляшке развиваться даже при более высоком уровне общего холестерина.
Угу. Вот тут спрашивают по поводу инвалидности. Присваивается ли она после перенесенного инфаркта миокарда?
В течение первого полугода пациент, перенесший инфаркт миокарда, находится на инвалидности. Ну, а дальше уже все зависит от функционального состояния. Если фракция выброса сохранная, если нет каких-то сложных нарушений ритма, то, как правило, инвалидность после перенесенного инфаркта миокарда снимается, потому что и реально больной полностью работоспособен. И как уже один из наших слушателей вот, задавал вопрос, после перенесенного инфаркта миокарда он полностью восстановился и даже там занимается спортом в разумных пределах. Нет, не обязательно инвалидность будет сохраняться.
Сергей Николаевич, вот тут вопрос о слушательности. Постоянно повышается давление, принимая препараты, тем не менее гипертонические кризы встречаются. Раз в месяц 200 на 150 давления. Скажите, пожалуйста, могу ли я попасть в ту группу по инфаркту миокарда? Вот повышенное артериальное давление. Ну, тут, конечно, не скорректировано. Я не знаю, из-за чего. Ну, если человек принимает препараты, давление высокое есть.
Ну, конечно же, необходимо обратиться к врачу, чтобы подкорректировать ту терапию, которую он получает, потому что гипертонический криз раз в месяц, это, конечно, говорит о том, что это не идеальная антигипертензивная терапия для этого пациента, требуется коррекция. Ну и почему вообще все время звучит сегодня еще и артериальная гипертония, да, хотя мы обсуждаем инфаркт миокарда? Мы уже как-то с вами говорили, да, что сама по себе гипертония является пусковым ускоряющим механизмом для развития атеросклероза. Да, если мы не контролируем уровень артериального давления, процессы атеросклероза, к сожалению, текут гораздо быстрее, и бляшки формируются даже при меньших уровнях холестерина, потому что повреждается вот эта внутренняя выстилка эндотелий сосудистой. Поэтому гипертоники, они всегда находятся в группе риска по развитию инфаркта миокарда. А сами вот такие большие перепады артериального давления, они могут спровоцировать инфаркт миокарда за счет уже вазоспастических реакций. Мы этой темы не касались, но это уже такие более сложные вещи, потому что не всегда бляшка является причиной инфаркта миокарда. Я уже вначале говорил, что это может быть и спазм. А вот перепады артериального давления могут этот спазм спровоцировать.
Поэтому срочно обращайтесь, пожалуйста, к врачу, подбирайте терапию. Это действительно плохо, очень такие вещи. Буквально минут до конца эфира. Сергей Николаевич, какие будут рекомендации для слушателей? Главное, профилактика. Какая она должна быть в нашей жизни? Еще раз повторим. Профилактика инфаркта миокарда.
Самое главное – это здоровый образ жизни, это отказ от вредных привычек. Все-таки необходимо периодически контролировать уровень и артериального давления, уровень сахара, уровень холестерина, как мы в сегодняшней уже передаче говорили.
Да.
Потому что это важно. Вот эти вот скрининговые, диспансерные мероприятия, они очень важны. Очень важна борьба с избыточной массой тела. И, конечно же, важны физические нагрузки, регулярные в аэробном режиме, так называемые кардионагрузки, которые повышают выносливость и устойчивость сердечно-сосудистой системы, в том числе и к стрессам. Ну и полноценный сон он тоже важен, поэтому необходимо об этом помнить. Это, наверное, самое главное. В общем-то, во всем должна быть рациональность и разумность по отношению
Спасибо.
К своему здоровью.
Спасибо большое, Сергей Николаевич, заведующий первым кардиологическим отделением ГОСТа для ветеранов войны номер 2. Врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук. Сергей Николаевич Иванов был с нами. Спасибо, до свидания.